Глава 9.
«Уверен?»
Вилея внимательно посмотрела на меня. От усталости не осталось и следа. Единение восстанавливало не только энергетические, но и физические силы. «Абсолютно. Как только я прикончу хозяина, синие големы попрутся через реку. Ваша задача — не дать им добраться до людей. Значит, всем идти под землю нельзя. Кроме вас, никто с големами не справится». «По нашей информации, в подземелье засела тварь этапа владыка. Что ты можешь сделать такому монстру-искатель?» Представитель дома Шао, присутствующий на нашем небольшом совещании, совершенно не понимал, каким образом трое алмазных воинов сумели разделаться с жуткими крабами этапа мастер. Когда же он услышал, что мы спокойно обсуждаем уничтожение хозяина полигона этапа владыка, и вовсе решил, что все еще находится глубоко под землей, и у него начались галлюцинации из-за недостатка воздуха и еды. Слишком не вязалось происходящее с его привычным устройством мира. «Убью», — ответил я и на всякий случай еще раз посмотрел на противоположный берег. Хозяин синего полигона явно что-то чувствовал и готовился к атаке красной части города. Вчера всю ночь происходила эвакуация. 25 тысяч человек выбрались из подземных уровней города. Вот только они сумели отойти от стен не дальше 5 километров. Силы покинули истощенных людей, и они рухнули на землю, неспособные двигаться дальше. 3 недели без еды и воды сильно сказались на физическом состоянии горожан. Вилея выдала половину наших запасов, но это оказалась капля в море. Хватило только детям и слабым старикам. Требовалось основательное обеспечение, организовать которое мы не могли. Дошло до того, что люди начинали жевать растения, чтобы хоть как-то забить желудки. Выглядело это жутко, но прямо сейчас мы ничем помочь им не могли. Спастись от големов, чтобы погибнуть от голода. Более чудовищной шутки от неба я не видел. «Вам лучше идти к людям и постараться увести их подальше от города. Мало ли что в этом мире бывает». Я посмотрел на Золотого Воина. Он вроде говорил, как его зовут, но вчера я сам себя не помнил. Если напрячься, то можно, конечно, вспомнить имя этого Дауса, но оно мне надо. С ним мы пересекаемся первый и последний раз в жизни. Дальше он сам, ибо в няньки мы не нанимались. Либо люди спасутся, либо погибнут из-за неправильных действий того, кому доверили свою жизнь. Искателей к этому моменту здесь уже не будет. Мужчина недовольно сжал губы, но кивнул. Видимо, не привык он, что какие-то малолетки указывают ему, что делать, а что нельзя делать. Он-то выглядел весьма взрослым и представительным Даусом. Сильный, могучий, управляющий целым городом. А тут парочка 19-летних подростков явилась и делает то, чего не смог ни он, ни весь его великий дом. Как тут не злиться? Хотя, как по мне, злиться он может только на себя и свои блоки. Мужчина родился во втором поясе и выше воина прыгнуть не мог. Что-то говорить дополнительно не хотелось, так что я активировал ножи и отправился покорять подземелья. Утром я попробовал поохотиться на големов с противоположной стороны реки. Несмотря на свою могучую стать и опасные техники, человекоподобные порождения полигона замирали от одного касания моих ножей. Панцири, как у красных крабов, у них не водилось. Видимо, хозяин решил брать количеством и техниками, а не защитой и разумом. Нам же лучше. Пришлось в очередной раз себя обругать, что так и не сделал летающие кинжалы этапа мастер всей группе. Те, что имелись у кармина, пробить защиту големов не могли. Здесь требовался новый рецепт, что я уже вычитал в книге школы Серебряной Цапли. Вот только для реализации мне требовалась база. Сами кинжалы, что могли разделяться и объединяться вновь. Казалось бы, мелочь, но здесь, в глуши западного сектора второго пояса, такой базы не достать. Поголовье крабов за ночь изрядно выросло. Если вчера, заканчивая свой поход, мы оставили в живых около 20 особей, то сегодня их насчитывалось порядка сотни. Хозяин, видимо, не спал всю ночь, создавая себе новую армию. Проследить за этим я не мог. После того, как энергия вновь наполнила наши меридианы, мы с Вилеей рухнули на подушки и мгновенно уснули. Так что утром, когда нас растолкал вездесущий и неунывающий кармин, пришлось заново изучать обстановку. Хозяин явно почувствовал что-то неладное. Он включил свою ауру на максимум и отправил крабов мне навстречу. Монстр готов был потерять показавшие свою полную бесполезность войска, лишь бы не допустить меня до своего ценного тельца. Видимо, какие-то зачатки разума в его голове все же присутствовали, что не могло не пугать. Через 1-2 года такие монстры могут стать умнее и на порядок опаснее. Вокруг меня образовался панцирь черепахи, и, кажется, очень вовремя. Лестница и стены начали крошиться. Сейчас, пока у хозяина еще не было достаточного количества мозгов, он не нашел ничего лучше, как задавить меня аурой владыки. Вот только тупой монстр не понимал, что, кроме меня, он атакует еще и окружающее его пространство, что принялось медленно, но уверенно превращаться в черную пыль. Вниз полетели камни и опоры. Когда мимо меня просвистел целый лестничный пролет, я прыгнул вслед за ним. Хозяин находился на 6-м уровне, и с каждой секундой все глубже уходил в недра земли. Запросто могло случиться так, что он провалится туда настолько глубоко, что у меня не будет возможности его выковырять. И тогда небо меня накажет, ибо я не выполнил данные обещания. Пришлось рисковать и надеяться на крепость черепашьего панциря. Он не подвел. Даже когда сверху на меня летели камни, они отскакивали в сторону, а удар о дно колодца вышел хоть и зубодробительным, но не смертельным. Разве что 10% энергии из 720 меридианов как рукой сняло. Такой прыти хозяин полигона не ожидал. Вся его армия вновь созданных големов находилась на 5-м и 4-м этажах. Выглядел монстр весьма красочно, свернувшийся в шар огромный толстый червь. Я даже не пытался выкачать из него энергию. Глупо рисковать, когда с каждым мгновением опускаешься в черную пыль все глубже. Я и так уже утонул почти по грудь, при том, что стоял на грохнувшейся лестнице. Света вокруг не было, но он мне и не требовался. Духовное зрение прекрасно показывало не только ядра, но и все жизненно важные органы чудовища. Техника «Осиное жало» сорвалась в полет, прорывая наспех наведенную хозяином полигона защиту. Против составной техники на 720 меридианов аргументов у него не нашлось. Мое хранилище поглотило тело твари, останавливая процесс формирования черной пыли. Внутри огромной змеи находился не только кристалл стихии, но еще и небольшой шар духа. У меня не было ни малейшего представления, каким образом работать с этим источником энергии, и можно ли его касаться алмазному воину, так что я отправил змея в аномалию целиком. Когда придет время, доберемся до этих ценностей. Сейчас же меня не оставляла мысль, что любое прикосновение к шару духа меня убьет. Почему? Без понятия. Просто так ощущалось. Все же разница в 2 этапа возвышения много значила при работе с мощными источниками силы.
«Зандер, выбирайся! Големы ринулись в реку!»
Как я и предполагал, едва големы-крабы рассыпались пылью, оставив после себя кристаллы стихии и панцири, хозяин синей аномалии решил прибрать к своим загребущим лапам вторую половину города. Вот только не учел он одной малости. У его творения не было панцирей, как у крабов. Двухметровые гиганты бежали впереди, атакуя сразу с 2 рук, вот только Велея с Альтаей на месте не стояли. Духовная стрела этапа мастер, врезаясь в голема, оставляла в нем огромную некрасивую дырку, несовместимую с дальнейшим существованием. Искусственно созданные твари опадали на землю кусками, оставляя кристаллы стихии. Ариско Голд подарил нам 4 сундука с похожими кристаллами, причем сделал это с такой важностью и великодушием, словно мы получили в свое распоряжение великую ценность. Вот только за один вчерашний день мы набрали этих кристаллов в 2 раза больше, чем подарил нам клан Тигра, а сейчас Велея с Альтаей занимались тем, что еще больше увеличивали наши запасы. Однако следовало спешить. Моя защита и атака требовали 720 меридианов, так что для нормальной работы у девушек оставалось всего 48 сопряженных каналов энергии. Это сущий мизер. Еще раз осмотрев все духовным зрением, я взял один из кристаллов земли, что Велея швыряла в аномалию, и, используя его как источник, принялся насыщать силой находящуюся рядом со мной землю. Кристалл обнулился за считанные мгновения, но это позволило мне создать 5-метровый проход. Впереди, всего в 500 метров от меня, находилось логово хозяина синего полигона. Можно было, конечно, уподобиться героям и, уничтожая всех големов разом, пробиться к нему сверху, но имелся и второй путь. 5 метров за кристалл. Всего порядка 100 кристаллов. Причем для этой цели годились не только источники стихии земли, но и стихии воды. Главная стихия. С остальным справится сопряженное ядро. Вот только требовалось еще кое-что. «Велея, сможете подойти ближе к реке? Мне нужно время, чтобы решить все вопросы».
«Поняла, сделаем. Тебе расстояние-то хватит? Или лучше на другой берег перебраться?»
«Если переберетесь, с меня вкусняшка. При первой возможности приготовлю нечто особенное».
«Альтая, за мной! Ой, ее тут нет. Можешь начинать готовить, муж. У тебя 30 минут. Не уверена, что мы продержимся дольше».
«Мне хватит 10 минут. Ты лучшая!» Поглощение энергии из кристалла давалось мне еще тяжело. Недоставало практики и опыта. Собственный зародыш ядра был маленьким, и полностью поглотить стихию из кристалла не мог. Приходилось изворачиваться. Я перенаправлял всю силу из кристалла в сопряженное ядро стихии, дестабилизируя его на несколько мгновений, после чего выкачивал всю стихию в себя, направляя ее строго перед собой. Когда земля насыщалась силой, я просто раздвигал ее в разные стороны. Вот что у меня точно получалось на высшем уровне. Это работать со своей стихией в ее живом воплощении. Здесь сложного не было ничего. На то, чтобы поглотить один кристалл и вложить его в землю перед собой, уходило буквально несколько секунд. Куда дольше я шел и доставал источники энергии из пространственной аномалии.
«Зандер, у нас тут уже жарко. Про полчаса я погорячилась. Альтаю уже несколько раз чуть не прикончили. Что у тебя?»
«Почти на месте. Мне нужна максимум минута. Скорее, даже меньше. Держитесь!» Хозяин синего полигона явно чувствовал, что откуда-то к нему движется смерть, но духовным зрением не владел. Последний участок земли между мной и хозяином насытился энергией. Использовав сопряженную защиту, из-за которой присутствие Велеи и Альтаи мне и требовалось, я раздвинул землю в стороны и выбрался в небольшую нишу. Хозяином этого полигона оказался похожий на крота зверек. Почему он формировал именно человекоподобных големов, я не понимал. К внешности крота они не имели никакого отношения. Осиное жало отправилось в полет, пронзая жизненно важные органы противника, который, как мне кажется, даже не понял, что произошло. Крот создавал големов и отправлял их наверх, где бесчинствовали Велея с Альтаи. Тварь появилась в хранилище, и в этот момент пространство замерло. Големы осыпались землей, и духовное зрение вспыхнуло ярким звездным небом освободившихся кристаллов стихии. Вот только вместо того, чтобы с радостью броситься на сбор ценнейшей добычи, я уставился на спряженное ядро стихии. По сравнению с утром, оно изменилось. Складывалось впечатление, что радужный шар вырос едва ли не в два раза. Если раньше энергия кристалла вливалась в него натужно, словно нехотя, то за сотню таких использований ядро сумело подстроиться. Оно расширилось, усилилось и с легкостью вмещало в себя кристалл, даже несмотря на то, что уже было заряжено под завязку. Возникало ощущение, что сотни кристаллов черного полигона перевели наше сопряженное ядро на следующий ранг. Отныне мы являлись не медными, а минимум бронзовыми сопряженными мастерами. Все это необходимо проверить и тестировать в более спокойной обстановке. Осталось только понять, где ее найти, эту спокойную обстановку. Ибо впереди еще два синих полигона в двух днях пути отсюда. Затем нужно будет экстренно гнать обратно к югу западного сектора, чтобы закрыть 7 полигонов. Интересно, как хозяева желтых рангов будут уживаться с черным? Не поглотит ли черный хозяин всех соседей, превратившись в чудовищного монстра этапа зародыш бога? В нашем новом сумасшедшем мире чего только не бывает. Для проверки я вкачал два кристалла стихии в сопряженное ядро, проверяя его новый объем. Один вошел без проблем, со вторым начались трудности. Примерно такие же, как раньше. Входил кристалл нехотя. Значит, для того, чтобы развиваться дальше, нам необходимы тонны кристаллов. Причем как в части сопряженных ядер, так и реальных. Наши реальные зародыши ядра стихии с момента своего создания не увеличились ни на миллиметр. К тому же не нужно забывать про учеников. Сегодня же догоню Кармина и Эльду до Золотых Воинов. Чтобы двигаться дальше, все должны иметь единый этап и ранг возвышения. «Искатели, в батончик!» — скомандовал я, еще раз посмотрев на мир духовным зрением. Все кристаллы стихии были собраны, все големы уничтожены. Звери, что проживали в глубинах городских канализаций, истреблены. Кармин и Эльда до Золотых Воинов повышены. Чтобы успеть все это, пришлось потратить остаток дня, включая прием ванны и двойное восстановление энергии. Постепенно люди начали возвращаться к уничтоженному городу. Големы резвились на поверхности, так что погреба и хранилища их не интересовали. Из человеческой еды големов не сделать, что сыграло на руку горожанам. Обессиленные жители голыми руками растаскивали завалы, чтобы добраться до еды. У меня даже на душе потеплело за эти два полигона. Небо не станет на нас злиться. Выжили все, даже слабейшие. Хотя, как мне казалось, за 3 недели жизни в катакомбах все слабейшие умерли. Остались лишь те, кто действительно хотел выжить. Провожали нас со слезами на глазах. Даже некомфортно как-то стало. Столько добрых слов нам не говорили, наверное, со времен нулевого пояса, когда мы путешествовали от деревни к деревне, решая их проблемы. Когда люди поняли, что смерть отступила, они начали выплескивать все накопившиеся эмоции. Руины остались далеко позади, и Ари скрылась за горизонтом, но спать в батончике никто не собирался, потому что эмоции людей сумели тронуть даже Велею. «Наставник, и часто у вас такое?» — спросил Кармин. «Разве не ты говорил о том, что искателей каждый первый прибить хочет? Что-то я не видел людей, которые хотят нас прибить. Скорее, наоборот, все на руках носят». «Прибить хотят в спокойное и мирное время. Когда же возникает любая беда, бегут именно к искателям, потому что всем родам и домам зачастую некогда возиться с простым людом. Собственно, поэтому у искателей нет родов. Как только оседают, они превращаются в простых даусов, думающих прежде всего о личном. Сейчас, как видишь, из личного у нас только батончик да четверо учеников. Стоит признать, весьма толковых учеников.
То есть искатели просто путешествуют с места на место, решая какие-то мелкие локальные проблемы? — уточнил Леог.
Все верно. В отношения между родами и домами мы не влезаем. Нам это не интересно. Да и глупо соваться туда, куда тебя никто не просит влезать. Вот и остается нам переезжать с места на место, решая мелкие локальные проблемы. То вытащить одного юношу из ковчега древних, то уничтожить полигоны, превосходящие нас в возвышении, то просто помочь какой-нибудь бабульке воды для скота натаскать. Проблемы бывают разными, и для многих именно их проблема является самой критичной из всех, какие только есть в этом мире. То, что происходит с соседями, их не волнует.
То есть искатели — это такие принеси-подай ребята, за которыми еще и постоянная охота ведется.
Леог явно скептически относился к нашему выбору жизненного уклада. «Можно сказать и так», — легко согласился я, несмотря на недовольное бурчание Вилеи. «С небольшим уточнением. Если мы чувствуем, что не должны ничего нести и подавать, то не станем, даже если против нас выйдет весь мир. Искатель идет нога в ногу с небом. Прогибаться, лебезить, присмыкаться, что-то выпрашивать — это не в характере искателей. Нет, значит нет, да, значит да. Никаких полумер или оправданий. Только это помогло нам сегодня победить».
«Победить вам помогло тройное сопряжение, а не мифическое небо».
Лёг решил спорить до конца.
«Не небо дарует вам энергию. Для этого у вас есть духовные камни и кристаллы стихии. Не небо направляет ваши руки, когда вы сражаетесь с монстрами. Это делаете вы и ваши навыки. Не небо принесло вам победу, когда, казалось, ни о какой победе и речи быть не может. Ее добываете вы. Так о каком небе ты говоришь, наставник? Что это вообще такое небо?»
«Совесть», — послушался голос Альтаи. «Небо — это совесть, что ведет идущего к бессмертию в его возвышении. То, как воспитали тебя родители, то, каким ты вырос сам. Если ты действуешь против собственной совести, ты сам себя наказываешь. Блоками в возвышении, неудачами в жизни. Но если живешь так, как велит тебе совесть, проблем не будет».
«То есть, если меня воспитывают как конченую мразь, и я буду искренне считать, что пытать и уничтожать других людей — это правильная норма, это будет идти в строгом соответствии с небом?»
«Сектанты так и живут». В разговор влезла еще и Вилея. «Они пытают и поглощают силу других, считая это правильным. Те, кто испытывает хоть какие-то терзания, умирают. Они неугодны сектантскому небу».
«Бред какой-то». Леог категорически не принимал наших слов. «Однако этот бред является основой существования искателей», — заметил я.
«Небо — это совесть? Альтая не совсем права. Небо — это больше, чем просто совесть. Это еще и определенные ожидания от идущего к бессмертию. Неважно, искатель он или нет. Нельзя просто так взять и описать, что такое небо. Это можно только чувствовать. Вот взять твой барьер. За неделю, что ты находишься с нами, он стал меньше? Почему? Потому что ты перестал идти против своей природы. Перестал прятать чешую. Исчезать при каждом удобном случае. Разговариваешь с нами, в конце концов. Делаешь то, чего ждут от здравомыслящего и адекватного дауса окружающие его люди. Может, это противоречит твоему воспитанию, не знаю. Вдруг тебя воспитывали с тем, что всегда нужно подавлять свое естество. Но ты идешь против всего, действуя так, как правильно для тебя и тех, кто тебя окружает здесь и сейчас, а не в прошлом».
«Мои барьеры пали?»
В голосе Лёга появилась надежда. «Еще нет, но ты на правильном пути. Ты перестал думать о себе и своих проблемах. Вспомнив о том, что тебя окружают другие люди. И демоны, куда же без них? Все это угодно небу. Угодно даже не твоей совести, общемировой. Что касается искателей, мы не герои из красивых сказок, что так любит читать Альтая. Мы можем отвернуться от рабов, которых гонят на продажу демонам. Нас не волнует, что произойдет с людьми, которых мы только что спасли. Мы можем пройти мимо умирающего от жажды человека, потому что не будем чувствовать нужды в том, чтобы ему помочь. Мы с легкостью будем общаться с демонами, несмотря на то, что они уничтожают наш мир. Что говорить, если у меня жена демон? Я этого не скрываю. Искатели — те, кто игнорирует выдуманные другими людьми законы, действуя по своим. До тех пор, пока ты уверен, что действуешь правильно, тебе будет сопутствовать удача, и небо будет на твоей стороне.
Как только начнешь работать вразрез с собственными чувствами и мыслями, небо тут же от тебя отвернется.
И в чем это будет выражаться? Ну, отвернется от вас небо. Что произойдет?
Конкретно с нами мы умрем. Глава клана Феникса обещал лично прикончить нас, как только мы перестанем быть угодны небу. Вот и приходится постоянно бежать вперед, боясь лишний раз остановиться и отдышаться. В мир пришла беда, но в наших силах устранить часть этой беды и спасти как можно больше народа, как в этом городе. 25 000 горожан — неплохая цена за то, что мы следуем небу.
Точно. Сегодня двое демонов рисковали жизнью ради людей, которых они едят вместо завтрака.
Люк посмотрел на Альтаю, но та с легкостью выдержала его взгляд.
В том числе и это. Неважно, кто ты — демон, человек, зверь. Важно то, что ты делаешь и как себя при этом ведешь. Довольно разговоров. Завтра закрываем 2 синих полигона, так что сейчас всем спать. Нужно сдать тебя наставнику Герлону на какое-то время. Он наглядно тебе объяснит, что такое небо и с чем его едят.
Где-то в груди неприятно кольнуло, едва я произнес такие простые слова. Этого только не хватало. Не отдам, мои ученики. Или нет?